Служба Великой Субботы – удивительный день в череде литургических событий Страстной Седмицы. Она посвящена воспоминанию о пребывании Иисуса Христа в гробе и Его сошествии в ад для избавления умерших. В этот день литургия наполнена одновременно и печальными, и радостными переживаниями. Ведь Великая Суббота – канун Светлого Воскресения. В древности в этот день совершалось крещение оглашенных, то есть тех, кто стремился стать членом Церкви Христовой. Такая традиция уже несколько лет существует и в нашей епархии.
Четверо Божий ангел, имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь.
В храме гроба Господня в Иерусалиме верующие ждут главного чуда Великой Субботы – схождения благодатного огня. На Пасху его частица будет доставлена и в Нижний Новгород.
Накануне вербного воскресения в Спасо-Преображенской Карповской церкви состоялось необычное вечернее богослужение. Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» под управлением дирижера Ивана Стольникова исполнил всеночное бдение Сергея Рахманинова. Несмотря на то, что это произведение называют вершиной русской духовной музыки, в храмах оно звучит очень редко. В 1915 году Рахманинов написал его под впечатлением событий Первой мировой войны. Причем очень быстро, буквально за две недели. Почти сразу же всеночное бдение исполнил синодальный хор в Большом зале Благородного собрания в Москве. Успех был грандиозным. За один месяц произведение звучало 5 раз и всегда с аншлагом. Но в храмах оно не прижилось из-за своей нецерковности, то есть яркой эмоциональности и даже концертности. А позднее, в советское время, это сочинение не пускали на сцену, как произведение культовой направленности. 60 лет прекрасная музыка не звучала. В Карповской церкви инициатором исполнения всеночного бдения в честь 145-летнего юбилея композитора стал настоятель храма.
Иван Михайлович Стольников, главный дирижер камерного хора, он приходит к нам на ночные богослужения. Мы подружились и по работе, по культурному направлению, ну и как просто люди подружились. И вспомнили о том, что в этом году вот такая дата юбилейная у Сергея Васильевича Рахманинова. Поэтому вместе решили, чтобы прозвучало всеночное бдение Рахманинова здесь, в стенах этого храма.
Во всеночном бдении Рахманинова сплетаются в одно целое церковная и народная песенная культура. Светлая молитва и глубокое размышление, покаяние и призыв к миру – все это делает сочинение современным больше 100 лет.
Сергей Васильевич глубоко верующий был и всей душой, и сердцем был с Россией. И я очень рад. Это действительно очень редкая возможность услышать практически полностью сочинение «Всеночное бдение» в храме среди этих потрясающих икон, с этой потрясающей акустикой. Многие спорят, или это больше для концертной площадки было написано сочинение, но оно настолько одухотворено, и в нем чувствуется этот дух торжества православия. И поэтому я очень счастлив, что отец Михаил был инициатором такого исполнения. Для меня этот храм очень дорог, и на Нижегородской земле нижегородские слушатели, кто хотел, они услышали настоящую классику в исполнении профессионального коллектива.
Этот коллектив выступает в храмах только на хоровых соборах, хотя многие вокалисты поют в разных церквях города или даже регентуют. Всем им очень близка духовная музыка. Кроме того, музыканты понимают, какое именно место занимает в церкви хор.
Музыка Сергея Васильевича, она очень яркая, достаточно эмоциональная. Мы никоим образом не должны отвлекать прихожан от самого главного, от богослужения, от молитвы. Именно музыка должна помогать молитве. И я надеюсь, что нам сегодня это удалось, не перетягивать, так сказать, одеяло на себя, а молитвенно сопровождать ход службы.
Прихожан Карповской церкви необычное праздничное богослужение тронуло и воодушевило.
Мы первый раз услышали эту музыку. Да. Очень хорошо.
Очень благодарна.
Не было у нас никогда такого.
Первый раз.
Нет.
Да.
Все-таки мы старые люди, ходим почаще все равно, как не как молодежь.
Наш хор не такой.
Но все же.
Прямо аж слезы на глазах даже.
Сердце заходит. Очень хорошо. Спасибо им всем.
Спасибо большое.
В Карповской церкви дружная община, интересная и наполненная жизнь. Здесь помнят историю этого места и чтят наследие предков. Возможно, звучание духовной классической музыки станет одной из новых традиций этого храма.
Успенский храм Благовещенского монастыря впервые упоминается в документах середины XVII века. В его облике на себя сразу обращают внимание две изящные башенки с куполами, возвышающиеся над кровлей. Но долгое время богослужения в храме не проводились. После закрытия монастыря в 1919 году этот дом Божий был полностью разорен. Лишь в первых числах февраля нынешнего года, после восстановительных работ в помещении церкви, был установлен трехъярусный иконостас. С началом Великого Поста наступило благодатное время для иконописцев монастыря. Именно сейчас они трудятся над созданием образов для Успенского храма.
Очень сложный иконостас, потому что мы впервые пошли по пути нетрадиционному. Дело в том, что изначально мы делали иконостасы в традиционном плане. Золотые иконы, золотой фон, или, как говорят иконописцы, свет. Это свет. Мирские художники называют это фоном. Он был золотой. И иконостас, в который входили эти иконы, он тоже был с большим количеством позолоты. То есть все это ярко. А в этом соборе мы решили сделать фон не золотой. Вот такой немножечко голубовато-зеленый, можно сказать. Вот здесь видно это все. А сам иконостас, почти без позолоты, он темно-вишневого цвета. То есть вот эти сочетания холодных, зеленовато-голубых и теплых, даже горячих, красно-вишневых отношений создает эффект такого свечения.
Много лет назад в мастерской было принято принципиальное решение. Иконы для монастыря должны быть выполнены в соответствии с древнерусской традицией. Для приготовления красок используются пигменты и яичный желток. По мнению руководителя иконописцев Благовещенской обители Александра Корнилова, живописцу не нужно привносить в сюжет иконы что-то свое. Он лишь должен следовать по стопам предыдущих мастеров. Но в этом иконостасе, например, пришлось вписывать привычные сюжеты праздничного ряда в весьма необычную форму. Поэтому можно сказать, что даже такой консервативный подход оставляет простор для творчества.
Икона – это всегда масса аналогов. Никогда не берется какой-то один конкретный список и переносится на Левкас. Никогда. Для того, чтобы не быть уверенным в образе, я должен перекопать кучу материала. Это, как правило, все-таки альбомы с древнерусской живописью, действительно классической, которые находятся в Третьяковке, в Русском музее, в музее Андрея Рублева, в музее Троицы Сергиева Лавры. Альбомы как раз эти. А также альбомы с нашими школами традиционными, древнерусскими, Псковская, Новгородская и так далее. Вот эти северные школы. Вот копаю прежде всего в этом. А потом смотрю, как работали над этим образом мои современники. Мастер – это бесконечный комбинаторик и синтез.
Сейчас можно увидеть, как под кистью опытного мастера рождается икона святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. Это один из образов местного ряда иконостаса. Он будет отличаться от привычных изображений русских князей-воинов. Перед прихожанами Успенского храма Георгий Всеволодович предстанет в непривычно мягком образе святого.
Мы тоже смотрели подлинники. Он, действительно, разночтения в его образе большие. Борода, например. В одном из подлинников она написана с Иисусом. То есть раздвоенная бородка такая вот. Она сама по себе, вот эта бородка, редкая. Она делает лик не мужественным, а таким мягким, вдумчивым, отзывчивым. Ну, вот образ спаса, представляете? Вот. Хотя все атрибуты князя, у него есть и плащ, и меч.
Будет в местном ряду нового иконостаса и образ, появление которого сложно представить в любом другом храме Нижнего Новгорода. Это изображение преподобно-мученика и иеромонаха Киприана Нелидова. Он жил на территории монастыря, а в 1925 году был приглашен в Москву митрополитом Сергием Старгородским для работы в канцелярии Священного Синода. Но в начале 30-х годов по сфабрикованному делу иеромонаха Киприана арестовали и отправили в Сиблаг на Алтае, где он и скончался.
Мы запросили иконографию изначально, и с Алтая нам пришло очень несовершенное изображение такое его иконописное. И настоятель дал нам указание выполнить сначала образ аналоиный, то есть небольшой, 40 на 50. Затем он дал указание написать большую икону. И эта большая икона сейчас у нас в монастырской трапезной. И то есть теперь, когда я буду писать, это уже третий по счету. То есть мне, например, все ясно, что я там сделаю. Чем больше мастеров работает над образом, образ более наполненным, делается более объемным и более скупым в средствах изображения. И от этого он делается яснее. Тем более, что это все-таки монашеское изображение. Там очень строгий скупой набор световых средств. И в основном внимание сосредоточивается на лике. Вся сложность в том, чтобы не уйти в фотографию. Важно, отбрасывая внешние детали, сосредоточиться как раз на образе иконописном. Поэтому, я думаю, пройдет время, пока, скажем, вот тот же образ мученика Киприана станет действительно образом. Но это уже будет после нас. То есть пройдет, может быть, через сотни иконописных рук этот образ.
Одну икону в мастерской пишут около месяца. При этом одновременно у каждого живописца в работе может находиться не более 3-4 образов. Всего же для Успенского храма требуется написать около 40 икон. Пока свое место над царскими вратами заняла только Тайная вечеря. У всех нижегородцев есть возможность поучаствовать в благоукрашении этого Божьего дома.
В этом иконостасе собирается пожертвование на каждую икону, и сзади пишется вот имена и надпись того человека, который пожертвовал. Его будут поминать как жертвователя этого храма.
Пожертвования принимаются в церковной лавке монастыря. За всех благодетелей будут молиться во время божественной литургии. Ведь завершает работу над иконой не художник, а молитва того, кто в храме предстоит перед ней.